Терещук Андрей Васильевич. История России. Древняя Русь. В течение нескольких веков на Великой Русской равнине, как нередко называют равнину восточноевропейскую, шел процесс этногенеза славян. К IX-X векам восточнославянскими племенами была колонизирована западная часть этой территории. От Ладоги на севере – до Черноморского побережья на юге. С севера на юг, по Волхову и Днепру, великим русским рекам, протянулся знаменитый торговый путь из варяг в греки, вдоль которого расположились старинные русские города Новгород, Псков, Полоцк, Смоленск, Чернигов, Киев и другие. В это время в Европе, в особенности в ее прибрежной полосе, хозяйничали викинги, выходцы из Скандинавии, отличавшиеся отвагой, хорошей воинской выучкой и сделавшие завоевательные походы своим основным ремеслом. В середине IX века исторические судьбы восточнославянских племен и обитателей Северной Европы, викингов, которых на Руси чаще всего именовали варягами, причудливым образом пересеклись. Согласно повести временных лет, в 862 году конфедерация северных восточноевропейских племен пригласила на княжение некоего Рюрика, который прибыл на Русь со своими братьями Трувором и Синиусом, а также с отрядом воинов. Так это было в действительности или нет, мы не знаем. И, наверное, не узнаем никогда. Однако легенда о призвании варягов укоренилась и в историографии, и в общественном сознании. Поэтому есть смысл попытаться реконструировать биографию Рюрика и выстроить ряд событий, которые предшествовали образованию Киевской Руси. Сведения о происхождении Рюрика весьма туманны и противоречивы. Некоторые историки отождествляют его с известным в Европе предводителем датских викингов Рериком Ютландским, который был на службе у ряда западноевропейских правителей. Сначала у Людовика Благочестивого, по приказу которого он занимался охраной франкского владения во Фрисландии, затем у Людовика Немецкого, к которому перебежал где-то около 841 года, будучи обвиненным в измене. На определенном этапе своей жизни Рюрик ввязался в борьбу за датскую корону, погряз в интригах и в конце концов оказался неудел. Вот тут-то, согласно легенде, он и был приглашен на Русь. В послании славян, если верить летописцу, был четко сформулирован мотив приглашения. Земля наша велика и обильна, а наряда, то есть порядка, в ней нет. Да поидите княжить и владеть нами. Как бы то ни было, Рюрик предложение принял и прибыл со своими людьми то ли в старинный русский город Ладогу, то ли в Новгород, куда именно, точно неизвестно. Братья отправились в Изборск, Трувор, и на Белоозеро, Синиус, но вскоре, возможно, умерли. Рюрик же обосновался в Новгороде, где правил 8 или 9 лет, а затем за какой-то надобностью отправился в Северную Европу. Как гласит легенда, в Новгороде, в отсутствие Рюрика, вспыхнул бунт местной племенной знати во главе с неким Вадимом Храбрым. Но тут, где-то около 874 года, Рюрик возвратился в Новгород, подавил оппозицию и продолжил правление. Согласно Иоакимовой летописи, названной так по имени новгородского архиепископа и введенной в научный оборот историком Татищевым, он вступил в брак с новгородкой по имени Ефанда. Она-то и родила Рюрику сына Игоря, который после смерти отца последовавший в 879 году, стал продолжателем династии, правившей в России вплоть до конца XVI века. Уже будучи на смертном одре, Рюрик обнародовал свою последнюю волю. В его завещании указывалось, что ввиду малолетства Игоря страной пока будет править некий Олег, то ли родственник, то ли доверенное лицо Рюрика. В 882 году этот Олег, прозванный Вещим, Игорь Рюрикович и их воины покинули Новгород и направились под стены града Киева. Легенда гласит, что тамошние правители, Аскольд и Дир, предположительно тоже варяги, хитростью были выманены из города и коварно убиты. Олег же и Игорь заняли их место и сделали Киев столицей своего государства. С этого момента и начинается история, собственно, Киевской Руси. Утвердившись в Киеве, Олег начал подчинять себе славянские и финские племена, полян и кривичей, древлян и северян, а также радимичей, чуть, весь, мерю. Но серьезной ошибкой было бы считать, что киевский правитель создавал единое централизованное государство. Киевская Русь и во времена своего наивысшего могущества оставалась конгломератом территориальных союзов, городов-государств, которые имели своих собственных вождей, признававших, правда, первенство киевского князя. Государственность в Древней Руси имела много специфических черт. Так, к примеру, ряд исследователей склонен называть ее волостной, от понятия «волость», которая квалифицировалась как система территориальных общин, объединявших и горожан, и сельских жителей. Весьма непростой представляется ситуация с социальной структурой древнерусского общества. Историки по-разному рисуют социальный портрет Киевской Руси. При этом многие указывают на изрядное количество несвободных людей, которым была свойственна та или иная степень зависимости. К примеру, среди категорий несвободного населения обычно называют челядь – это стопроцентные рабы, как правило, иноплеменники, оказавшиеся в русском плену во время войн и набегов. Холопы – это тоже рабы, но, если так можно выразиться, местного происхождения. Смерды – этим термином обозначались и неславянские племена, платившие дань Руси, и тягловое население в псковских и новгородских землях, и так далее. Закупы, изгои, наймиты, являвшие собой, по сути, полурабов. Чтобы составить сколько-нибудь отчетливое представление об истории Киевской Руси, необходимо выстроить событийный ряд, привязанный к наиболее важным княжениям. Итак, с 882 года по 912 правил Олег, основатель Киевского княжества, мудрый и волевой предводитель, не только объединивший под своим началом северные и южные земли, но и совершивший в 907 году знаменитый поход на Царьград, так называли на Руси столицу Византии, Константинополь. Многие, наверное, помнят легенду о том, как Олег в знак одержанной победы прибил свой щит к городским воротам. Преемником Олега, сообразно воле Рюрика, стал повзрослевший Игорь. Князь, как некоторые полагают, менее талантливый, однако более коростолюбивый. Этот правитель Руси продолжил подчинять себе близрасположенные племена. Дважды он ходил на Царьград, один раз удачно, один раз нет. А в 945 году, при попытке вторично собрать дань с древлян, он был убит. После смерти Игоря киевским государством более 10 лет управляла его вдова Ольга, отладившая механизм сбора дани и, что особенно важно и симптоматично, принявшая в Константинополе христианство, скорее всего, в 955 году. В летописи ошибочно назван 957. Сын Ольги, Святослав, как уже было отмечено во вводной лекции, оставил след в отечественной истории не столько как правитель Руси, сколько как полководец. Его военная биография началась в 964 году с похода на Вятичей. А затем был поход в Волжскую Булгарию, разгром хазарского каганата и, наконец, война с могущественной Византией. В 972 году, возвращаясь домой после трудной зимовки на одном из Дунайских островов, Святослав и его немногочисленная дружина стали жертвами коварных печенегов, устроивших засаду у Днепровских порогов. К сожалению, наши сведения о первых веках русской истории очень бедны. Практически отсутствуют описания, я уже не говорю о портретных исторических персонажей. Однако, что касается князя Святослава, то здесь нам в чем-то повезло. Византийский историк Лев Диакон оставил на страницах своей книги «История» подробное описание встречи русского князя с императором Иоанном Цимисхием, которая дает уникальную возможность составить представление не только о деяниях, но и о внешнем облике Святослава. Император Цимисхий в позлощенном вооружении на коне подъехал к берегу Дуная, сопровождаемый великим отрядом всадников, блестящих доспехами. Святослав приплыл по реке на скифской ладье и, сидя за веслом, греб наравне с прочими, без всякого различия. Он был среднего роста, не слишком высок, не слишком мал, с густыми бровями, с голубыми глазами, с плоским носом, с бритою бородою и с длинными висячими усами. Голова у него была совсем голая, только на одной ее стороне висел локон волос, означающий знатность рода. Шея толстая, плечи широкие и весь стан довольно стройный. Он казался мрачным и свирепым. В одном ухе у него висела золотая серьга, украшенная карбункулом, а по обеим сторонам от него двумя жемчужинами. Одежда на нем была простая, ничем, кроме чистоты, от прочих не отличная. Выше мы упомянули о печенегах, и в этой связи, перед тем, как продолжить краткий обзор наиболее важных княжений, скажем несколько слов о кочевниках, совершавших набеги на Русь и сыгравших немаловажную роль в ее исторической судьбе. Прежде всего, это хазары, появившиеся на южных рубежах Киевского княжества в конце IX века. Решающее поражение этим недругам Руси нанес Святослав в 965 году. Печенеги совершили свой первый набег на русские земли в 915 году и продолжали тревожить наших предков вплоть до середины XI столетия. В 1036 году Ярослав Мудрый разгромил печенежские отряды, посягнувшие на мать городов русских, Киев. С той поры эти кочевники уже не совершали набегов на Русь. И, наконец, половцы, появившиеся в русских пределах в 1056 году и в 1061 совершившие свой первый набег. Половецкая опасность была очень серьезной. Киевские и иные князья не раз и не два терпели поражения в битвах с кочевниками. Разве что Владимир Мономах в 1103 и в 1111 годах совершил успешные походы против половцев. И тем не менее, эта угроза оставалась реальной вплоть до начала XIII века. Лишь перед лицом еще более грозного завоевателя, каковым предстало воинство Чингисхана, половцы попросили у русских помощи. Разгром же в 1223 году в битве на реке Калке объединенного русско-половецкого войска привел к тому, что половцы растворились в многоликой монголо-татарской массе, а частично покинули привычные места обитания. Внук княгини Ольги, князь Владимир Святославич, занявший киевский стол в 980 году, после того, как в междоусобной борьбе погиб его старший брат Ярополк, вошел в историю как креститель Руси, как правитель, бывший поначалу ревностным язычником, а затем сначала крестившийся сам, по легенде, в Корсуне, Херсонесе, а вскоре, традиционно считается, что в 988 году, обративший в христианскую веру жителей града Киева. История христианизации Руси – проблема сложная, по сей день дискуссионная и уж во всех случаях освещаемая неоднозначно. Мало того, что во многих городах и землях христианская вера устанавливалась насильственно, огнем и мечом, так и победив, она впитала в себя кое-что из старых языческих обрядов. Становление христианской Руси – это многотрудный и долгий процесс, продолжавшийся на протяжении нескольких столетий. Полагаю, что о христианской православной Руси можно говорить применительно лишь к XIV веку, когда Сергий Радонежский, прозванный современниками игуменом земли русской, способствовал не только политической, но и религиозной консолидации княжеств. После смерти князя Владимира, последовавшей в 1015 году, на Руси началась борьба между его сыновьями. Старший из них, Святополк, убил своих братьев, Бориса, Глеба и Святослава, за что был прозван окаянным. Однако еще один брат, Ярослав, сидевший наместником в Новгороде, разгромил Святополка, кстати, с помощью наемников-варягов, и занял киевский стол. Именно ему, Ярославу, справедливо прозванному Мудрым, было суждено сыграть весьма заметную роль в истории Древней Руси. При нем киевское государство достигло апогея в своем развитии, приобрело непререкаемый международный авторитет. В годы правления Ярослава Мудрого были существенно укреплены внешние рубежи Руси. Состоялся последний поход на Византию, правда неудачный. Были основаны новые монастыри. Киев обрел Софийский собор, золотые ворота, каменные стены, опоясавшие город. Столица земли русской стала одним из самых красивых городов Европы. Характерно, что международное признание Киевской Руси отчетливо проявилось в том, что иностранные короли и принцы считали за честь породниться с киевской княжеской династией. Так дочери Ярослава Мудрого вышли замуж за французского, норвежского и венгерского королей. Внучка киевского князя обрела супруга в лице германского императора Генриха IV. Сам же Ярослав был женат на дочери шведского короля. Обратим внимание также и на то, что именно в эти годы появился первый законодательный свод, знаменитая «Русская правда», в которой юридически были закреплены правовые нормы. К сожалению, после смерти Ярослава на развитие Руси стали оказывать все большее влияние центробежные силы. Симптоматично, что опасность грядущей раздробленности ощущал, по всей видимости, и сам Ярослав Мудрый. Незадолго до смерти он разделил обширную державу между своими 5 сыновьями, завещав им житье в любви и согласии. Тем самым киевский князь стремился избежать междоусобий. Однако его опасения оказались отнюдь не напрасными, ибо ярославичи вскоре передрались, и к XII столетию на территории Киевской Руси образовалось 10 отдельных княжеств, Кроме, собственно, Киевского, Полоцкое, Турово-Пинское, Галицкое и Волынское, Переяславское, Чернигово-Северское, Смоленское, Ростово-Суздальское, Муромо-Рязанское, да и Новгородская земля, само собой. В 1097 году в городе Любича на Днепре состоялся съезд князей, которые, вроде как и сознавая всю пагубность сепаратизма, в первую очередь с точки зрения заметного усиления внешней опасности, провозгласили принцип, свидетельствовавший о том, что политическая и территориальная раздробленность Руси становилась реальностью. Этот принцип гласил: «Каждо додержит отчину свою». Последними киевскими князьями, пытавшимися предотвратить распад Руси и способствовать образованию княжеского союза под эгидой киевского правителя, были Владимир Мономах и сын его Мстислав. Годы этих двух правлений с 1113 по 1132. А затем началась нескончаемая череда усобиц, которая в конечном счете привела к тому, что в середине XII века насчитывалось уже 15 территориальных единиц, в начале XIII уже около 50, а в XIV столетии, в это трудно поверить, но это так, все 250. Задаваясь вопросом о том, в чем причина, или правильнее причины, наступления периода раздробленности, нельзя все сводить лишь к княжеским междоусобиям, которые чаще всего были обусловлены жаждой власти, алчностью, завистью и непомерными амбициями. Были, разумеется, и иные факторы, предопределившие распад Древней Руси. Как уже упоминалось выше, киевское государство изначально не было единым, в полном смысле этого слова централизованным образованием. Общность языка, веры, обычаев, национальной ментальности не компенсировали, увы, политической разобщенности. Преследуя свои сепаратистские цели, древнерусские князья с легкостью вступали в союз с внешним врагом, с теми же половцами, к примеру. И все ради того, чтобы победить конкурентов, пусть даже и единокровных. Кроме того, по мнению некоторых историков, хотя эта точка зрения и не является сегодня превалирующей, раздробленности способствовало широкое распространение на Руси рабства. И если даже не рабство как такового, то социальной зависимости в разных ее ипостасях. Как известно, по территории Киевской Руси пролегали важные торговые пути. Русь же была своего рода посредницей в коммуникациях между Европой и Азией. Это было одной из причин экономического процветания Киева. Участившиеся набеги кочевников, захватывавших торговые караваны, сделали путь из варяг в греки опасным и посему малопривлекательным. Вектор торговли между Западом и Востоком переместился в Средиземноморье. Для Руси это обстоятельство возымело самые неблагоприятные дестабилизирующие последствия. Таким образом, наступление XII века в русской истории ознаменовалось завершением целой исторической эпохи и началом качественно нового этапа в развитии, этапа, протянувшегося до конца XV столетия и сопряженного с таким явлением, как раздробленность. Образовались три политических центра Руси со своей спецификой, проявлявшейся буквально во всем. В том, в частности, как расселялись люди на этих землях, как функционировали политические институты, каков был характер княжеской власти и так далее. Речь идет о землях новгородских, во-первых, ростово-суздальских, во-вторых, и галицко-волынских, в-третьих. В земле новгородской в 30-е годы XII века произошло восстание, направленное против киевского князя, в результате чего Новгород обрел самостоятельность и образовалась так называемая Новгородская феодальная республика. Для нее была характерна вечевая организация политической жизни и фактически полное отсутствие княжеской власти. К князь в Новгороде не верховный правитель, а всего лишь военачальник, приглашавшийся в этом качестве решением веча. В Ростово-Суздальских землях, в отличие от новгородских, сельское население преобладало над городским. При этом обитатели этой территории в значительной мере были пришельцами, если угодно колонистами, которые мигрировали из Поднепровья в междуречье Оки и Волги. Здесь, в XIII-XIV веках, вечевая жизнь практически умерла и возобладала сильная княжеская власть. В рассматриваемый период Ростово-Суздальские земли интенсивно дробились на удельные княжества. Что же касается Галицко-Волынской Руси, то ее историческая судьба во многом была обусловлена геополитическим положением этих земель, в первую очередь близостью к Венгрии, Польше и Литве. Здесь сильные амбициозные князья вынуждены были оглядываться на могущественное, постоянно интриговавшее боярство, а также внимательно следить за сопредельными странами, рассматривавшими Галицию и Волынь в качестве сферы своих стратегических интересов. Среди наиболее ярких персонажей непременно должен быть упомянут волынский князь Даниил, четверть века боровшийся за Галич и, что любопытно, единственный из русских князей, официально обладавший королевским титулом. В 1255 году он был коронован римским папой Иннокентием IV. В начале XIII века в мировой истории произошло чрезвычайно важное событие. Под эгидой Чингисхана и его неуемными стараниями образовалось гигантское государство, простиравшееся от Тихого океана до берегов Каспия. В 1223 году монголо-татары, в соответствии с традицией будем и впредь употреблять этот элемент исторической лексики, объявились при Черноморье и продемонстрировали свою силу заклятым врагам Руси – половцам. Последние, перед лицом надвигавшейся беды, обратились за помощью к русским князьям. В итоге объединенное русско-половецкое войско выступило в поход, окончившийся его бесславным поражением близ реки Калки. Победители, однако, ушли во свояси, и только через полтора десятилетия, в 1237 году, подступили к пределам Рязанского княжества, которое, несмотря на упорное сопротивление, было безжалостно разорено. При этом погиб рязанский князь Юрий Ингваревич. В следующем, 1238 году, монголо-татары совершили поход в северо-восточные земли Руси. Перед их натиском не устояли Коломна, Владимир, Суздаль, Ростов, Углич, Тверь, Ярославль и другие города. В проигранной русскими битве на реке Сити пал великий князь Владимирский Юрий Всеволодович. Хан Батый, так именовали на Руси внука умершего в 1327 году Чингисхана, разорил и Южную Русь. Были покорены Черниговские и Киевские земли, был совершен поход в пределы Галицко-Волынской Руси. В 1241 году воины Батыя прошли через Венгрию, Польшу, Хорватию, вернулись в Причерноморские степи и вскоре основали государство, вошедшее в историю под названием Золотая Орда. Однако неверным было бы считать, что на этом опустошительные походы на Русь прекратились. Ничего подобного. В течение всего XIII столетия ордынцы еще много раз разоряли русские города. Так, к примеру, в северо-восточные земли враги наведывались в 1273, 1275, 1278, 1281, 1282, 1283, 1284, 1285, 1288, 1293 и в 1297 годах. При этом нередко в течение одного только года захватчики совершали несколько набегов практически подряд. Новгород, который волею обстоятельств избежал разорения в 1238 году, трижды становился объектом нападения во второй половине XIII века. Переяславль-Залесский в период с 1252 по 1293 год монголо-татары разрушали четырежды, многострадальную Рязань трижды и так далее. Тем не менее, взаимоотношения, установившиеся между Русью и Золотой Ордой, нельзя оценивать однозначно. Да, конечно, имело место беспрецедентное разорение страны. Были разрушены или вовсе исчезли многие города. Уменьшилось население, прекратились уникальные ремесла. Но вместе с тем монголо-татары не пытались Русь завоевать в полном смысле этого слова. Не пытались включить в состав своего государства, не навязывали своей религии. Что касается последнего, то известен примечательный факт. В столице Орды, городе Сарае, в 1261-1312 годах существовало представительство русской церкви, православная епископия. Монголо-татары ограничились сбором дани в разных ее видах, а также политическими приоритетами, выразившимися в частности в том, что ярлыки на Великое княжение выдавали русским князьям ордынские ханы. Таким образом, вопрос о характере русско-ордынских отношений был и в принципе остается дискуссионным. Эти отношения неоднократно претерпевали изменения и продолжались практически 2,5 века. Именно в этом временном диапазоне и обнаружил себя феномен Московской Руси.